Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Здравствуйте! Вы слушаете программу «Сознательно». С вами Ростислав Зубков. В этом выпуске мы поговорим на очень обтекаемую тему. Я уже давно ей интересуюсь. В последнее время особенно как-то часто она была кстати в моей голове. Мы поговорим о будущем языка. Но прежде всего я еще и думал о том, а насколько вообще актуально в современном мире сегодня думать и разговаривать в принципе о будущем. Кому это в самом деле нужно? Ведь каждого из нас, и общество, и мама с папой даже в какой-то мере, и наши близкие, и наши знакомые призывают, и особенно музыканты, конечно, деятели искусства, призывают жить сегодняшним днем, брать от сегодня все и сразу, не думая о том, что будет завтра. Потому что наступает очень долго, да и, в общем-то, знаете, возлагать большие надежды в современности уже моветон. И поэтому я считаю вполне приемлемым и честным прежде всего представить хозяина этой радиостанции 117.2 Ивана Витошкина.
Добрый вечер.
Который сегодня на связи.
Добрый
Здравствуй.
Вечер. Да.
Здравствуй. И я хочу начать выпуск не с будущего языка, а к этому мы, конечно, вернемся и поговорим. Я хочу узнать именно у тебя, и это очень важно для моей программы сегодня, и я надеюсь, ты будешь любезен ответить, что ты думаешь, вот насколько сегодня актуально задумываться о том, что будет завтра с моей жизнью?
В принципе, in general.
Да.
Ну смотри, я знаю людей, которые живут, что называется, настоящим моментом, и я не могу сказать, что жизнь этих людей мне очень сильно нравится. Я думаю, что все-таки будущее в нашей голове должно занимать не последнее место. Да, я считаю это важно. Думать о будущем, думать о том, как жизнь... Как, ну, не будем это называть планированием, но какое-то представление о том, что будет дальше, иметь, конечно, надо. Вот.
У тебя не возникает такого вот ужасного чувства, я не знаю, задавали тебе этот вопрос или нет, но, наверное, задавали на каком-нибудь тренинге, где-нибудь, я не знаю, в универе, на работе. Кем вы видите себя через 5 лет? Я вот этот вопрос просто терпеть не могу, я его ненавижу, я всей душой, вот, я избегаю слова «я ненавижу», «я презираю», но к этому вопросу я прям вот испытываю такое черное неравнодушие.
Ну, это...
Как ты к этому относишься?
Ты знаешь... Естественно, я понятия не имею, кем я буду через 5 лет. Я, честно говоря, не очень понимаю цель постановки этого вопроса. Вот зачем
это? Я просто интересуюсь. Не все вещи обладают такой огромной целью, которую я спрашиваю. Любопытно.
Не твоего вопроса, а вот этого про 5 лет. То есть зачем его, в принципе, задают? Вот этого я не понимаю. Если... Мне он... ну, я равнодушно к этому отношусь. У меня нет какой-то антипатии, я ярко выраженный.
А что ты обычно отвечаешь на такие вопросы? Просто я... Понятия без комментариев или как?
Понятия не имею. Это мой ответ. Понятия не имею.
Понятно. Я с тобой в этом очень даже солидарен. Ну, о будущем языка я у тебя лично спрошу немного позже. Для начала маленький экскурс в то... Что думает о будущем языка и о настоящем языке и языковой философии у нас в стране? Я коснусь для начала, наверное, не самой для кого-то приятной эпохи, но лингвистическая мысль в нашей стране в основном связана с эпохой советской. Это довольно непростое время, если мы рассматриваем его сегодня. Многие полагают, что там было бездарно, там было очень плохо, это было страшное время, без малого, страшное время. Есть люди, я их знаю, и давно уже старшее поколение, которые думают, что советское время, советская эпоха — это лучшее, что было вообще с Россией во все времена. Мы сегодня об этом не будем говорить, но все-таки идеология, которая была в советское время, очень сильно прямо влияла на то, что думали о языках в те времена. А идеология была такая, господствовала тогда вера в коммунизм и социализм, мы все это знаем. И из-за этого, из-за того, что марксистская философия была просто вот выше небес в те времена,
В лингвистике была очень популярна такая теория, как вера в слияние языков, что в будущем все языки, как минимум в великом социалистическом государстве, соединятся во что-то единое. Будет такой единый организм, и все мы будем, ну, просто вот как один, и все будет для народа. Считалось, что законы вот этого общественного развития приведут в конечном итоге к образованию в будущем единого мирового коммунистического сообщества. Но так не случилось. И дело здесь даже вовсе не в том, что в 91-м году распад Союза, дело не в падении железного занавеса, дело не в том, что меняется конъюнктура и меняются власти, уходят лидеры. Вовсе даже не в политике, как ни странно, решение. Хотя изначально политика прямо влияла и на работу ученых, и на работу лингвистов, и вообще на любого человека. Потому что все, как мне кажется, мое мнение, субъективное совершенно, страшные времена, когда было понятие «черный воронок» приезжает к жилому дому, машина, в которую просто клали, закидывали человека, который хоть чуть-чуть, хоть подумал что-то не то про власть, и больше никто не видел этого человека. Исчезали люди. Это портал вообще в другое измерение. В очень плохое, страшное, смертельное другое измерение. Тем не менее, было это. И поэтому, когда строили идеологию на, грубо говоря, на костях крови, на страхе того, что вот мой лучший друг за моей стеной может доложить на меня и сделает это, потому что это ему выгодно, чтобы его не взял вот этот воронок. Это было страшно. Но в конечном итоге, наверное, к лучшему это. Я не хочу здесь за всех судить, но, по моему мнению, к лучшему, что не случилось такого, что идеология коммунизма получила свое развитие. И как минимум, здесь уже чуть более авторитетно, я могу сказать, что к лучшему это случилось в рамках лингвистики, это точно. Потому что суждение о том, что дальше будет слияние языков и будет единый организм, они не аргументированы, ну, почти никак. Вот от слова «совсем». Хотя бы возьмем первый аргумент. У нас есть логика многотысячелетней истории существования языков. Почти все время до настоящего времени, кроме, наверное, первобытного общинного строя, когда с языком вообще было туго, и люди общались, честно вам признаюсь, вот язык в те времена это было совсем другое образование. Люди общались больше и жестами, и кинетикой, и выкриками, грубо говоря. Вот мы им не берем те времена, но до настоящего времени, с тех пор примерно, идет процесс дифференциации. То есть, грубо говоря, языки дробятся. Их так много, начиная с там, не знаю, того же, возьмем мифы вавилонского столпотворения, их так много, и все они с каждым разом все больше кристаллизуются и делаются все более разными. Поэтому у нас в языке настолько много языков, мы не можем никак выучить один свой. И есть много языков. Так мы еще и многие языки, помимо этого, на самом деле многие языки не зафиксировали. Если подумать об этом, это взрывает голову в хорошем смысле слова. Это потрясающе. О, сколько нам еще открытий невероятно чудных все это светит. Но, возвращаясь к тому, что есть дробление языков, возникают так называемые самостоятельные национальные языки. Это то, что у нас есть сейчас в России, в республиках и по всему миру. С чем это связано? Да с тем, что язык само по себе — это невероятное благо. Язык и человеческий, грубо говоря, ну, общечеловеческий — это когда мы берем все языки этого мира. Все языки. И вербальные, и невербальные, то есть словесные и несловесные средства общения. И язык, как вот французский язык, английский, русский, это благо само по себе, это такое чудо. Это то, что мы веками развивали, наши народы, наши предки развивали веками и накапливали какие-то невероятные, ну, мы называем это ныне базы данных. Это потрясающе. То, что происходит сейчас, и то, что повлияет на будущее, это расширение сферы использования такого языка. Грубо говоря, мы используем наш русский язык в самых разных случаях жизни. Практически во всех. Если вы мне не верите, то я открою вам страшную тайну. Вот эту информацию, которую вы получаете в свой радиоприемник или наушники прямо сейчас, я тоже доношу языком. Верите? Я тоже не верю. И вот в эту эпоху у нас замедляется, не поверишь, замедляется темпы языковых изменений, что, опять же, формирует наш вот национальный язык, построенный на нормах литературного языка. Я все это так сейчас проповедую с таким рвением, потому что это в самом деле здорово, и это мы приближаемся к формированию чего-то вот такого, вот к образованию высшей формы национальных языков. А есть, я уверен, люди, которые будут возражать, потому что, по мнению, скажем так, противников, моих оппонентов этой теории, которой придерживаюсь, высшая форма языка — это два человека. Это Ломоносов и Пушкин, которые... Пушкин пришел и сделал вот язык... Оказывается, можно было так говорить, сказали в те времена его современники. Ничего себе! Вот такой язык русский, оказывается, да? И есть еще потрясающая история с Бернардом Шоу. Здесь, уважаемый слушатель, я прошу тебя, запомни это. Меня это тоже немножко раздражает, поэтому я ставлю свои 5 копеек. Бернард Шоу. Он никогда не был Шоу. И его самого, по-моему, невероятно бесило, если не до равнодушия, уже такого запредельно, вот просто невероятного равнодушия, бесило, когда называли его Шоу. Я никакое Шоу не показываю. Я Бернард Шоу. Так вот, он рассказывал, что я понятия не имею, как мы можем, англичанин, как мы можем на таком английском языке говорить? Так это же позор вообще всей нашей нации, наш язык. Это сказал Бернард Шоу, это писатель. Рассказал в, наверное, лучшую эпоху английского языка, наиболее современную, наиболее интересную. Это все было на стыке веков позапрошлых. И он вот такое говорит. И я читаю его произведение, и он пишет: «Я пишу на этом языке, я его ненавижу, я его презираю». Так как так мы до этого дошли, я понять не могу. Вот сейчас, наверное, Бернард Шоу либо вертится в гробу, потому что как же так? То есть это все усугубилось. Ему очень не нравилось то, что в языке были какие-то новые нормы и положения, которые просто вот опротивили ему из-за того, что это вообще не шекспировский английский язык. Но с другой стороны, вдруг по какой-то теории Бернард Шоу стал постмодернистом, резко пошел в театр Гоголь-центр, и вдруг ему понравились эти изменения, и он стал таким: а, ничего, на самом деле, оказывается, изменения к лучшему. Так вот, у нас сейчас возникают в мире, как мне кажется, изменения к лучшему. Возникают, как я уже сказал, самостоятельные национальные языки, которые зиждятся на литературных нормах языков. И это здорово. И вместе с тем возникает очень важный вывод. Растет чувство национального самосознания. И это три очень важное слово в определении будущего языка. Хотя бы потому, что в таком случае теория о слиянии языков не сможет сработать. Грубо говоря, в будущем весь этот процесс, который ведет к укреплению языка, вряд ли закончится ликвидацией национальных языков ради какого-то общего гипотетического языка. Эта теория очень манит. В самом деле, здесь я понимаю людей, которые проповедуют такие коммунистические взгляды, иметь общий язык, иметь всеобщее согласие, создать во всем мире, или как минимум на территории огромного, по тем временам огромного, да и до сих пор на первом месте советского государства, чтобы везде было понимание, это было здорово. И поэтому считаю тоже необходимым и нужным рассказать, о чем хороша теория слияния языков, почему это не так плохо иметь общее. И я, честно говоря, нашел всего-навсего единственную причину, почему это хорошо. Для взаимопонимания в едином обществе будущего требуется общий язык. В обществе будущего общий язык. Есть разные, самые разные киберпанк-теории, когда язык оцифруется и становится единым. То есть, грубо говоря, уже символика играет в... Символика, а не слова играют в языке более крупную и важную, наверное, даже первостепенную роль. Но говорить так, что нам требуется общий язык, значит упускать из виду технические возможности общества. И даже вот в недалеком обществе и в то же время не иметь ясного представления о темпах эволюции языка. И, то есть, грубо говоря, даже эта особенность, и даже это преимущество слияния языков, когда мы все разговариваем на одном языке, есть понимание общества, в целом противоречит тому, что мы уже накопили. Поэтому этой теории будет очень трудно прижиться. Это должно быть какое-то... Это теория слияния языков, чтобы она получила свое развитие. Мы, ну, мы, люди, должны в целом разом сойти, очень сильно сойти с ума из наших рельсов, чтобы такое случилось. И вот для этого столько векторов должно сойтись, что мне страшно представить. Да, наверное, и не нужно этого делать. Потому что, опять же, ну, мы как-то... в таком случае будем необоснованно уничтожать то, что мы накопили до этого. Так, все наши богатства, все наши вот богатства языков, наша национальная идентичность. Вот, вот у английского языка, английского народа такое-то богатство. Вот они этим славные. Вот такая у них история. И вот так язык их родной определил их прошлое, их настоящее и, скорее всего, будет определять их будущее. И это потрясающе. Так же и с нашим языком, и со многими другими языками, со всеми другими, я бы сказал, со всеми другими языками. Это при том, что мы контактируем. То есть на протяжении всей истории языки всегда контактировали друг с другом, что имело свои хорошие и, в общем-то, плохие последствия. Но это, опять же, как посмотреть. Если мы сейчас будем на это смотреть, я уверяю, будет такая полемика, что хоть мы и находимся с Иваном на порядочном расстоянии, у нас будет полемика до крови, до драки, до разборки, до просто невероятных махинаций. Мы этого не хотим в прямом эфире. Мы это выясним в закулисье. Я думаю, так будет правильнее.
Абсолютно.
У будущего все-таки, у будущего, мне очень хочется думать, что в нашем будущем есть какой-то фактор судьбы, что есть что-то такое свыше, я не знаю, или ниже, что влияет на, и на будущее языка, и на будущее народов. Помимо воли человека. Мне хочется в это верить, и мне одновременно не хочется. Я приведу пример, и потом перейду к тому, какой взгляд у будущего на языки и на развитие. У меня есть потрясающая знакомая, я ее очень сильно обожаю. Ее зовут Екатерина Процкая, она моя очень хорошая знакомая по курсам, на которые я хожу. Какие курсы, я говорю, не имеет значения, но я считаю, что это один из лучших людей планеты, хотя бы потому, и я очень обязан знакомству с этой девушкой. У нее очень либеральные идеи, она очень хорошо одевается, она здорово выглядит, но, как всегда, есть очень важное правило: все, что после «но» и до запятой, которая стоит перед союзом «но», гораздо важнее. У нее есть удивительная такая, как мне кажется, в силу моего скудоумия, женская черта. Она очень сильно верит в звезды, в влияние астрологии на жизнь человека. Я на самом деле здесь скажу страшную вещь. Я ничем от нее в этом плане не отличаюсь. Я просто верю в другого своего бога. Если она верит в то, что Меркурий определяет сегодня ее настроение в хоть какой-нибудь степени, я в целом тоже верю в то, что когда я выхожу утром и вижу: «Господи, да какое все вокруг серое, как можно при такой серой погоде и мгле улыбаться, когда я и утром я вижу все серое, я приезжаю ночью, все серое, темное». Я тоже поддаюсь чему-то такому, и у меня тоже есть какие-то мои такие воззрения на все это. Но тем не менее, иногда мне ее взгляды очень сильно досаждают. Право слово, это очень странно полагать, что есть какие-то высшие силы, которые вдруг могут мне, человеку, перечить. Когда ты читаешь какие-то прогнозы, составленные настоящими астрологами, не теми, которые работают в Mail.ru, уважаемые, извините меня, пожалуйста, если я вас обижаю, но право слово, вы делаете прогнозы для людей, чтобы у них повышалась самооценка, и чтобы они не кликали на рекламу, возникающую в углу где-то, когда вам, не знаю, предлагают ваши гениталии ненароком увеличить. И так уже, наверное, большие. Я не понимаю, для чего это все сделано, но есть настоящие астрологи, которые в самом деле делают прогнозы на основании каких-то созвездий, на основании каких-то закономерностей. И, как оказалось, год, точное время, по секундам, и я не знаю, даже какое-то, не знаю, падение лучей солнца, год моего рождения, я имею в виду, определяет то, как сегодня я спустя там 20 с лишним лет буду себя вести или в конце концов буду вести этот эфир. У меня возникают два чувства. Первое, какого черта я в это не верю? Это я человек. Это я здесь определяю свое будущее и настоящее. Я это делаю, только я. Никто другой. Есть какие-то факторы сторонние, да, безусловно, в духе, не знаю, я иду по улице, какой-то человек сказал мне, что я какой-то плохой человек, цензурно выражаясь, и вот у меня испортилось настроение. Но опять же, это в моих силах не портить себе настроение, а в моих силах, чтобы я контролировал себя и не велся на провокацию. И в то же время на эти все эти звезды у меня есть другое мнение, что вы знаете, наверное, она права, вы знаете, наверное, эти звезды правы. Сегодня я правда не в духе, есть какие-то высшие силы, которые влияют на меня. И вот вся эта подводка очень длинная к тому, что мне нравится думать о том, что есть какая-то высшая сила, которая называется будущее. И вот у будущего собственный, свой взгляд на слияние языков, на проблему того, будут ли языки сливаться или не будут. И вот, как мне кажется, будущее решило справиться с вот этой утилитарной проблемой, проблемой того, что нужен язык, что нужно всеобщее миропонимание, не миропонимание, всеобщее понимание людей друг относительно друга, понимать по-своему будущее. Вот, вот это вышеуказанное решение, когда у нас будет единый язык, будет единый организм, мы все будем едины, все это будущее либо переживет на потом, либо вовсе не рассматривает как таковое это решение. И сейчас будущее все свело к технологии перевода. Спасибо ей за это, Господи, потому что это все-таки как-никак мой хлеб. Моя профессия такова, что переводы — это мне не чуждая стезя. Все, что сейчас связано с пониманием друг друга или с непониманием, с коммуникацией удачной и неудачной, это технологии перевода. Это синхронный перевод, это, грубо говоря, устный перевод, письменный перевод и так далее. Грубо говоря, я все это очень долго вел к тому, что сейчас наше будущее уже довольно осязаемое. Это хорошо развитые и далее развивающиеся технологии. Но никак не упрощение языков, не сведение их к единому образцу. И делать какое-то одно эсперанто, наверное, не нужно. Наверное, это плохо. И в связи с этим я выдвигаю пару аргументов за то, почему теория слияния языков плоха. И после этого мы уже немножко обмозгуем это на музыкальной паузе. Но для начала. Сторонники концепции слияния народов и языков вот совершенно не обращают никакого внимания на очень важную роль языка, на духовную роль языка, да. Здесь возникает очень много философии и силы духа. Это, правда, важные понятия. И я вовсе не случайно задавал вопрос о том, а насколько важно думать о будущем сейчас? На самом деле этот вопрос гораздо более духовный, чем может показаться. Но здесь есть маленькая подковырка. Я ожидал, что Иван Витошкин будет примерно так отвечать. Так или иначе, у меня были какие-то просчеты на то, как он ответит, потому что мне было интересно узнать у него не это. И у вас мне интересно узнать на самом деле не это. Мне интересно, чтобы и Иван Витошкин, и я, и все мы здесь слушающие меня сейчас задались вопросом, насколько мы сейчас обращаемся к понятию духа в целом. Я почему-то уверен, что если не лукавить, то немногие из нас думают об этом. Ну, правда, а думать о каком-то духе, что это такое вообще? Да как-то уже и... Да нет, зачем это делать? Как-то странновато, на самом деле. Ну, это странно. И вот это единственный аргумент, по которому мы не думаем о силе духа. Но почему сила духа важна для языков и для будущего? Потому что каждый язык со своими знаками, с их значениями по-своему организует и отражает и закрепляет внешний и внутренний мир человека. Как ранее было высказано в одном из выпусков программы «Сознательно», язык определяет мышление, а мышление — язык. И вот это, еще раз говорю, ну, очень важная фраза. В ней так много заложено, что недаром была такая сильная полемика, так ли это на самом деле или нет. В этом выпуске мы принимаем это на веру, как и многое в лингвистике, как и многое в языках, и как и многое, конечно, как и все в разговоре о будущем, мы принимаем на веру. Да, язык, его особенности внутренние и внешние отражают особенности внутренние и внешние человека. Это незыблемо. Язык несет в себе неповторимое национальное духовное наследие. В каждом языке выражен совершенно особенный взгляд на мир. Заключена особая картина мира, созданная народом, носителем данного языка. То есть, грубо говоря, то, что я говорил о тех же англичанах. В вся их история невероятная, богатство, которое накоплено веками, теперь отражено в каком-нибудь маленьком Джордже, которому 6 лет, который сейчас ковыряется в носу, и, возможно, я на это очень сильно надеюсь, хоть и мало в это верю, но приходится об этом фантазировать, слушает этот подкаст, слушает этот эфир прямо сейчас. Это было бы очень приятно. И вот этот Джордж маленький, с козюлькой в носу, у него тоже уже есть свое миропонимание, которое 6 лет с самого рождения, даже с появления в утробе, у него оттачивалось. Потому что он находится в своей языковой среде. Обо всем этом так восторженно я вещаю, потому что, опять же, это правда здорово, и я очень хочу, чтобы у вас это осталось в голове. Это правда важная позиция. Сила духа и духовное наследие, которое хотели, и в какой-то мере это сделали, да, низвергли коммунисты, я не в упрек это им говорю, но просто объективно это было так. Это было так. Веровать в те времена, ну, все-таки мне снести не приходилось. Говорить о духе, в общем-то, ну, не стоило в те далекие, страшные, черноворночные времена. Причем вот эта национальная самоосознанность и уникальность в языке ни одной нации единой, на самом деле. Познание тоже, получается, разное из-за языков. Ну, как, да, сказано было, мышление язык, язык мышления. Известный российский философ, я не называю его философом, лингвист скорее, Потебня, да, у него не русская фамилия, но смиритесь, вот что еще говорит в осуждении теории слияния языков, цитата: «Рассматривая языки как глубоко различные системы приемов мышления, мы можем ожидать от предполагаемой в будущем замены различия языков одним общечеловеческим лишь понижение уровня мысли». Понижение, и не иначе как. Ибо если объективной истины нету, если доступная для человека истина есть только стремление, то сведение разных направлений и стремления на одно – это не выигрыш. Грубо говоря, однобокий взгляд скорее создаст проблемы для нас всех, а проблемы эти созданные приведут к большему несогласию, но не между общностями людей, а внутри нее одной. Если проще, то даже созданная коммунистами идеология единства всего и вся, универсальности всего и вся, когда каждый для другого делает, если бы она и работала правильно, если бы все мы так делали, если бы был единый язык у всего этого, у нас все равно было бы проблем еще больше, чем можно подумать. Это довольно пессимистичное суждение, высказывает Потебня, и я склонен с ним соглашаться хотя бы потому, что это даже, наверное, не пессимизм, а что-то более реалистичное. Я не уверен. История показывает такой пример. Идеология наша не сработала как таковая. Но мы были в какой-то мере едины благодаря социализму и коммунизму. Я это говорю, ссылаясь на людей старшего поколения, моих родителей и преподавателей, а также некоторых других, скажем так, в данном случае обывателей, у которых я узнавал об этом, и многие из которых не ратуют за те времена. Считаю, что падение Союза — это лучшее, что было со строем Союза и России, грубо говоря. Я полагаю, что да, на самом деле мы бы все бы сводилось тогда, наверное, к одному. И язык свелся бы к одному. Но проблем тогда было бы очень много, даже в одном языке. Что по-своему страшно? Мне было бы согласие. Вы понимаете, какой парадокс возникает? У нас есть все. У нас все едино, и все хорошо у нас, но нет. Потому что нет согласия. Здесь возникает уже совсем другой фактор. Сам человек этому противоречит. У него не получается. Мы люди настолько разные. Сами по себе, по своей природе, даже абстрагируясь от языка, мы настолько разные, что мы способны в одинаковой мере и на доброе дело, и на злое дело. И нам никакой единый язык или разродненный язык не помешает это сделать. Что и получилось в рамках какого-либо, идеологии коммунизма, если угодно. Но есть еще очень важная оговорка, ее тоже делает Потебня, тоже маленькая цитата. «Познаваемое действует на нас эстетически и нравственно. Язык есть вместе путь сознания эстетических и нравственных идеалов. И в этом отношении различие языков не менее важно, чем относительно познания». То бишь язык, он создан не только для познания, и он нужен не только для познания окружающей реальности и действительности, но и для того, чтобы, когда мы что-то познали, вот это, эти познанные знания, приобретенные навыки и умения, влияли на язык, влияли обратно на язык, сказывались на нем, да и дальше его преобразовали. И в итоге возникает такой прекрасный круговорот, да, взаимоотношения всего-навсего двух переменных, двух слагаемых, язык и познанное. С помощью языка мы познаем, познанное влияет на язык и преобразует его. Это потрясающе. И после короткой паузы музыкальной мы поговорим о том, почему слиянию языков, скорее всего, никогда не бывать. И маленькую причину мы назовем, почему все-таки возможно это произойдет.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем вещать сегодня на тему будущего языка и, так уж получилось, будущего в целом. В этом выпуске мы рассказываем именно о том, какое, возможно, будущее языка ожидает его. Пока что мы не подобрались к каким-либо особо таким страшным конспирологическим теориям, но мы обсудили, что есть как минимум два пути развития у языка. Это развитие языка на пути к его слиянию. Грубо говоря, все языки этого мира сливаются в какой-то единый, и весь людской род говорит только на одном языке, и будет вселенское понимание. Но эта теория скорее утопична. В какой-то мере она антиутопична, потому что, как уже мы сказали, если это случится, наверняка проблем будет еще больше, чем сейчас, в плане коммуникации, в плане единства на самом-то деле. Возникает такой вот парадокс. Или есть такой путь, по которому пока мы придерживаемся, и слава богу, когда языки разрознены, когда возникает национальная самобытность, и когда это очень даже здорово, потому что у каждого языка, у каждого народа есть какая-то своя потрясающая история, которую очень интересно слушать, за которой невероятно интересно наблюдать, и о которой можно также очень много спекулировать, ну и, наконец, уже разговаривать с помощью каких-либо аргументов и фактов. И сейчас мы приведем пару аргументов и фактов как раз-таки, почему первой теории, почему слиянию языков, скорее всего, но не точно, никогда не бывать. Первая причина, почему этому не бывать, а вот тогда, если это случится, то семантика разнородных языков, семантика именно разнородных навыков, прошу прощения, навыки, которые из поколения в поколение добывались в ходе длительного духовного развития, о котором я также много рассказывал, какого-либо народа. Эти навыки нравственные, философские, эстетические, культурные, какие-либо понятия, категории, нормы поведения, трудовые и иные там бытовые навыки. Вдруг, если бы все было это слилось воедино, вдруг были бы унифицированы. И в таком случае это неизменно и неизбежно приводит к деградации духа, который играет первоклассную роль в самобытности языка и если вам угодно, для большей важности и значимости в вашей собственной уникальности, в вашем собственном духе и сознании. Согласитесь, никому не приятно, когда вот все унифицируется, и вдруг вы уже, как и все остальные, так называемая серая масса. Я не люблю это словосочетание, потому что я не считаю нужным вообще к этому сводить. Так, кроме того, я не хочу как-то вот... Это понятие само по себе довольно страшное. Правда, страшное понятие, серая масса. Никому из нас, я уверен, никому из нас не хочется попадать в такую категорию людей. А люди, которые думают, что они уже в ней, скорее всего, они по большей части мизантропы. Не в обиду им будет сказано, уверен, они на это и не могут обижаться, они сами это понимают. Как мне кажется, думать, что вы не уникальны, думать, что вы изначально серая масса, это какая-то дань современной моде, такая же дань, как не думать о том, что будет завтра, и жить сегодняшним днем. Но если ко второй вот этой дани я отношусь довольно любовно, мне нравится такая рок-н-ролльная стезя. Это здорово, когда есть такой путь, когда что будет завтра, меня не волнует. Я живу сегодня, и вот 23:59 это вот до этого времени я живу. Что будет дальше? Море по колено. Это здорово, это классно, это рок-н-ролльное проживание жизни. Ты сегодня должен сделать что-то классное. Не завтра, не на это откладывать. И вот эта теория мне приятна. Теория вот серой массы неприятна никому. И это самое первая причина, по которой слиянию не бывать. Личность, я думаю, возобладает. Вторая причина немаловажная и не менее, чем первая. Слиянию языков будет препятствовать давление духовных ценностей, которые так или иначе уже закрепились и очень прочно в том или ином национальном языке. Вряд ли, очень вряд ли настоящие, особенно будущие поколения откажутся читать в оригинале Пушкина, Гёте, если это немцы, Шекспира, если это британцы, и иных других великих людей. Да даже не да даже бульварную прессу, да? И то бывает иногда, нет-нет, да и купишь желтую газету. Мы не можем от этого отказаться, мы не хотим, мы не отказываемся от прочтения в оригинале слова о полку Игореве и других произведений далекого прошлого, потому что это вероятный кладезь. Ну, грубо говоря, данных.
Точно не отказываемся.
Мнение о том, что люди будущего для знакомства с литературой прошлого будут переводить ее на всеобщий язык или же изучать национальные языки, на которых эта литература будет написана, была написана, вовсе не говорят о том, что универсальный всеобщий язык — это хорошо и это популяризируется. Потому что такой язык отрывает людей будущего от всей духовной культуры прошлого. И вот эта причина ставит, просто забивает гвоздь в мысли о том, что, возможно, когда-либо мы будем все унифицированы с помощью нашего языка. И я могу назвать еще на самом деле много причин, которые кроются в деталях. Можно покопаться и без труда их на самом деле отыскать. Мы этого не делаем, потому что эфир все-таки тоже не резиновый. И в конце концов, мы вещаем в настоящем, что будет в будущем. Мне, конечно, дано предугадать, но ладно уж, мы не об этом. Но есть причины, которые могут от противного привести к падению языковой разнородности. Грубо говоря, слиянию языков быть. Возьмем цитату нашего мыслителя Чернышевского. Цитируем. «Залогом сохранения языка в будущем является прежде всего желание самого народа, а также и определенные объективные условия. Если народ сформировался, осознает себя как национальное целое, имеет свою литературу, культуру, национальное искусство, обычаи, нравы, дорожит ими, если естественные условия его жизни способствуют его количественному и духовному росту, то нет сомнения, что его будущее исчисляется многими столетиями и тысячелетиями, верно. А если народ перестанет сознавать себя, то, получается, крах неизбежен в той же степени, в которой пока что мы пророчим себе светлое будущее на эти самые многие столетия и тысячелетия. И вот тут возникает разговор о личности человека и о ее влиянии личности на судьбу нации и языка. Сейчас, в эту секунду эфира, сочетание слов «влияние одной личности на судьбу нации и языка» на самом деле довольно непафосная формулировка, если подумать. И я объясню. В стародавние времена о появлении личностей, каких-либо сильных, волевых людей, какими общество хочет и не хочет нас видеть одновременно, разговора не было. Человечество тогда, в период первобытно-общинного строя, было близко к общечеловечности, так называемой, поскольку различия в психологии, образе жизни и так далее среди сообществ были минимальны. Это вполне понятно. Ну, это люди, это кроманьонцы, первобытно-общинный строй. Что с них взять в самом деле? О какой разнородности и о каком, я не знаю, о какой личности тогда можно вещать? Это в самом деле... Тогда определялось тем, у кого сильнее удар дубиной. Ну, серьезно, это не совсем те критерии, по которым мы живем сегодня, наверное, слава богу. Но в таком случае, что нас может спасти от краха, если вот все мы вдруг начнем превращаться в личности, да? Если вернем эту концепцию Чернышевского, если вдруг мы перестанем себя осознавать, что мы сделаем, как вот этим... Как себя тогда повести? И я полагаю, что на самом деле, как ни странно, и это парадоксально, собственно, личность и ее обособление, или, грубо говоря, та самая дифференциация народов, связанная с обособлением в них личностей. Что я имею в виду и к чему все эти заумные слова, спросите вы? Дело в том, что здесь очень важно сделать оговорку на сегодняшний день. В современном мире, по сравнению с прошлыми веками, наблюдаются более тесные взаимоотношения между народами и их сближение. Но рядом с этим развивается тенденция к объединению людей одной национальности, особенно когда они территориально разрознены. И имеется в виду, что возникающий вот этот фактор личности порождает наше самосознание национальное. Национальное оно потому, что оно связано с языком, на котором та или иная личность говорит. И это просто прекрасно, по-своему, это здорово. Как только наше самосознание пропадает, мы на самом деле, если оно еще пропадает коллективно, ну, это на самом деле, я полагаю, что оно не может пропасть единично. То есть здесь не может быть такого, чтобы человек какой-то мучился один. Хотя на самом деле, наверное, с этого начинается. Грубо говоря, когда у меня возникают... Вот вспомните того же Маяковского. Как сильно поначалу великий поэт ратовал за ту идеологию, которая вот... За ту революцию, которая должна была случиться вот-вот. И как он был разочарован потом. Как ему все это не... Как ему опротивило это все, осочертело. Наверное, примерно так же возникает какой-то коллапс, какой-то раскол в сознании человека, который думает: «Боже мой, я живу в обществе, которое... по сути дела, себя сознает, и все в нем хорошо, да, мы все разрознены, но мы все уникальны, это потрясающе, мы можем объединяться с народами посредством, не знаю, перевозчиков и технологий». Но вдруг он понимает: мне этого мало, человеку этого мало, я не хочу так жить. И человек теряет свое сознание, теряет свою осознанность в рамках какого-либо языка, на котором он разговаривает. И тогда возникает пришествие совсем другой личности. И вот сейчас на радиостанции 117.2 возникает небольшая теория, которую я сам расписал буквально за пару часов до этого эфира. Я хочу кое-что с вами обдумать и особенно сильно к этому подключить Ивана Витошкина, моего сегодняшнего собеседника.
Я готов.
Итак, мысль. Пока я все это обдумывал, у меня возникла другая и довольно нездоровая мыслишка. Поскольку мы пока представляем общество потребления, и среди нас есть производители, дилеры, и, разумеется, получатели. Это очень прочный строй, очень суровая организация со своими скелетами в шкафу. Правила игры вот этой всей организации изменяются начальниками такой организации так, как угодно им. И потребители, как и многие производители, остаются в неведении, какие там дела творятся наверху. При этом история знает примеры, когда к власти приходит сильная и волевая личность. Возможно, это тот самый человек, который только что претерпел в своей голове раскол и начал думать по-другому, уже не в рамках того сознания, которое было в нации. И эта личность подминает под себя режим и требует от всех ему подчиненных, его последователей, две несовместимые вещи, которые он получает. Он требует: будьте уникальны, и он требует: будьте моими. Я все это веду к тому, что сейчас нам продают идею уникальности, где каждый — это личность, это мощь. Но вот что если, главный вопрос, группа людей уверует в это так сильно, что станет этой мощью и пойдет за одним лидером, самым сильным из них? Какой тогда будет язык? Останется ли тогда языковая раздробленность в такой организации? Иван, вам слово.
Так, ну я пока слушал, у меня как-то это все в политический дискурс ушло, в мозгу, честно сказать, сильно, причем довольно ушло. И как бы не очень понятно, при чем тут язык. Еще раз объясни, потому что я, честно, не понял. При чем здесь язык?
Вернемся к началу. Идеология коммунизма очень здорово определяла, какие... идеи по поводу языка и лингвистики, грубо говоря.
То есть режим формирует язык, вот это ты хотел сказать.
В известной степени да. Да. Так и было, да. Да.
И вопрос в том, что будет, когда публика пойдет за неким харизматичным лидером и будет как-то себя менять. Что будет с языком?
Да, да. Наверное, даже если попытаться уточнить, то, наверное, вопрос в том, а что будет с языком, если будет такая сильная личность, которая... Вот, мы просто... Я к чему все это вел? Люди и языки прекрасны тем, что они все здесь у нас уникальны. что у каждой нации есть какое-то свое самосознание. Но что, если внутри такой нации появится новое самосознание, которое эти нормы нафиг посылает и побуждает людей подумать: ребята, да все эти нормы полное фуфло, нам это не нужно. Мы сделаем все единое, все по-другому сделаем. Вот примерно об... Да, пахнет политикой очень сильно. И когда я говорил, что здесь вот есть история, которая знает примеры, я на самом деле имел в виду Гитлера. Потому что так и случилось. Он требовал от этого людей: будьте уникальны и будьте моими. И он это сделал. Но, ну, казалось бы, на благо народа. Вот поэтому такая получилась страшная аллегория.
Ну, смотри, мне кажется, что язык, как бы вот, как сильно его не насилуй, язык, он... вот возьмем, как бы, возьмем, например, 20-е годы, да? Вот пришли, значит, большевики, сказали: так, все, вот мы теперь будем конструировать, значит, вот эти, не знаю, как они научно называются, вот эти многокорневые сокращения, там, глав, полит, промснап, рыб и так далее. Вот мы теперь будем, значит, всех друг друга величать товарищами, и все, с нами партия, с нами Ленин. Что случилось с языком? Товарищи через 40 лет забыли напрочь. Главполитпромснаб продержался, ну, продержался, да, поскольку он был зафиксирован в законодательных актах. Но в целом-то, как бы, появились, ну, это скорее, наверное, не языковая все-таки штука, а такая культурная, появились какие-то там новые, не знаю, анекдоты, истории, сатирики появились, которые, значит, режим высмеивали. Но язык-то... Ну, как был, так и остался в целом. Я не вижу здесь поводов там для... Не вижу таких сильных отличий. Может быть, я что-то не понимаю, но как русский язык в целом, ну, не очень-то изменился. Он как был, так и остался. Ну, изменился, значит, ять убрали, да? Дореволюционную грамматику послали к чертям. Хорошо, ладно. Но суть-то... Мне кажется, что язык — это скорее... такая... Здесь, понимаешь, между политической ситуацией, а ты именно о политической ситуации сейчас говорил, в стране и языком этой страны есть еще несколько важных звеньев цепи, которые вот в разы важнее, чем язык. Язык — это как бы... Изменение языка — это следствие. И если его можно там как-то рассматривать, да, можно изучать, но гораздо важнее изучать вот эти промежуточные звенья цепи, изменения в, там, изменения способа мышления, да, изменения, там, ну, пускай будет способ мышления, больше ничего в голову не приходит, вот это важнее. А с язык, ну что с языком, ну он как был, так и останется. А даже если с ним что-то произойдет... Ну, поменяется, хорошо, ну, убрали ять, ну и фиг с ним. Ну, если мы исходим из позиции, что язык — это такая незыблемая глыба, которая не должна никогда меняться, и вот у нас есть такая там идентичность, и мы должны ее, обязательно ратовать за то, чтобы она осталась такой же, какой была, ну, мне кажется, это немножко глупо. Язык — это динамичная структура, которая меняется, неизбежно меняется, и мы можем изменить характер этих, как бы, изменений, простите за тавтологию, мы можем их чуть-чуть замедлить, но отрицать их в целом, ну, довольно такое занятие. Я бы не стал этим заниматься. Все равно оно ни к чему хорошему уж точно не приведет. Я не вижу в этом большой проблемы. Вот так вот, скажем, резюмируя.
Хорошо.
Я надеюсь, я ответил на вопрос.
Да, да, вполне. Я понял твою точку зрения. А, да, даже если бы, вот какой бы ни был, на самом деле, вывод, я лишь скажу, немножко даже подытожу слова и кое-что тут... тоже еще дополню. Я о том, что вообще-то да, язык, он сам по себе довольно силен, и эта динамичная структура совершенно верна. И он обладает огромными потенциальными возможностями, и надо полагать просто невероятному, бесконечному развитию на основе каких-то исходных данных, которые есть сейчас, грубо говоря, и уже дальше тем более развиваться будет. Само собой, и стагнировать ему тоже. Да он не может стагнировать, это уже, наверное, даже невозможно. Но... Как ты верно заметил, есть и влияние куда более важных вещей, каких-либо субъективных и объективных факторов со стороны. Самые разные могут быть. И природные, и социальные, и экономические, и военные, и моральные, духовное состояние общества в том числе. которые, с одной стороны, все-таки могут способствовать росту и нации, и укреплению роста нации и их языков, а с другой — угнетать и разрушать их на самом деле, как примерно случилось с той же самой страшной, по-своему, хотя и горделивой, и в какой-то степени даже, ну, амбициозной, мягко говоря, идеи фашистской Германии сделать вот тоже не то, что все единым, но вот наше лучшее, наше уникальное, вы все говорите на этом языке и так далее, или вы все будете такими, как мы и так далее. Это страшная вещь, я не хочу об этом спекулировать, не потому что я этого боюсь, а потому что я не желаю какую-то сейчас полемику на эту тему, но твой аргумент мне напомнил очень интересную мысль. Я боюсь назвать ее психологом, скорее это все-таки лингвист, причем в области когнитивной лингвистики, то есть в области мышления и сознания, Татьяна Черниговской, потрясающая
прекрасная женщина, да.
Она как-то раз давала, по-моему, она не раз давала, вру, вот сейчас нагло вру в эфире, не раз давала интервью Познеру, и это час блаженства. Я смотрел, и в начале одного из интервью была высказана потрясающая мысль, буквально вот просто краешком рта, которая сводится примерно к следующему. А что, если человечество уже какое-то время назад, на самом-то деле, вот все наши мы, что если мы уже на самом деле сбрендили все? Мы уже дали сбой. И вот теперь мы рожаем таких людей, уже, которые уже сбоят в самом начале. Вот эта мысль, она тогда вот настолько сильно меня заразила, что я такой, боже мой, возможно, она права, возможно, мы уже сломанные какие-то здесь сидим, что-то тут обсуждаем, мы уже давно не те люди, какими были на самом деле в трудном, тоже советскую эпоху и так далее. Вопрос... Что если мы уже в области какой-то когниции и мысли сломались?
Вопрос в том, что считать сбоем. Это как с психиатрией, да? Психиатры лечат людей, но кто сказал, что психически больные люди, это на самом деле, ну, что они ненормальные, да?
Да-да-да, ну, я только сегодня читал, извини, что перебиваю, только сегодня читал в очень любопытном выпуске газеты «Белый шум». Ее издают ученики, я так понимаю, Кирилла Серебренникова. Я надеюсь, это имя не запикают в этом эфире, потому что в связи с тем, что этот человек сейчас переживает не лучшие времена своей жизни, как и Google Center, откуда, собственно говоря, выходцы ученика Серебренникова. Там вы можете найти потрясающую газету «Белый шум». Я читаю ее с просто невероятным наслаждением. Высказана была мысль о том, почему постмодернизм — это неплохо. Потому что, согласно одной только идеологии постмодернизма, мы не очень понимаем, что такое хорошо, что такое плохо, и это хорошо. Мы занимаем... нам легче судить, и нам более комфортно и правильно судить со стороны. Грубо говоря, человек, который вот исповедует постмодернизм, это человек, который стоит на краю пропасти, но не падает в нее, а заглядывает в нее и как бы смотрит и изучает в стороне. Он находится в стороне, но это неплохо. Это неплохо и это нехорошо, это никак. И это все одновременно. Поэтому постмодернизм это мне нравится, но немного такая, ну не шизофрения, но такое обтекаемое очень суждение возникает. И на самом деле постмодернизм в языке — это потрясающе, потому что сам по себе язык, и как его будущее, и весь этот часовой наш разговор с вами о будущем языка — невероятно обтекаемая тема. Если вам честно признаваться, наверное, хорошие радиоведущие этого не делают в прямом эфире. У меня заканчивается материал о том, о чем можно говорить, но на самом деле не совсем, потому что больше нечего, у меня больше нет никакого материала, не написаны какие-то листы, что-то не расписано, а потому что что-то конструктивное рассказать об этой теме довольно сложно. А многие вещи, которые можно поднять, наверняка будут находить какой-то негативный отклик в сердцах многих слушателей. Не потому что они какие-то, не знаю, резонансные, вызывают невероятные противоречия в сердцах. Дело не в этом. Дело в том, что здесь огромную роль, опять же, играет та же самая языковая личность человека. У каждого лингвиста, равно как и у каждого обывателя, есть свое серьезное, солидное, имеющее право на жизнь мнение по поводу того, каким будет язык в будущем. И, грубо говоря, лингвисты еще в прошлом веке, извините, в начале прошлого столетия высказывали, что, да, по-моему, даже раньше были такие мысли, что язык какого-либо человека, ребята, это его дело. Вас это вообще не касается. Это вот, вот если человек один из миллиардов людей, это его дело. Вы его не трогаете, не порицайте, не хвалите. Только его дело. То, как его научили, теперь это его дело. Теперь он с ним будет якшаться, и ничего больше с этим не поделаешь. И эта мысль, вот, особенно в рамках того же постмодернизма, такая правильная, это так здорово. Мне она не нравится, потому что я хочу как-то, типа, не знаю, у меня возникает вот мандраж, когда я захожу, допустим, куда-нибудь, я слышу, вот, слышу это, не знаю, позвонили. Я такой, о, господи, а, ай, ай-яй-яй. Но он же, ну, я понимаю, что человек на самом деле не виноват, что он так всю жизнь говорит, что, ну, вот, в своем обществе он прав, все с ним нормально. Он, возможно, он за человека, возможно, он даже прикалывается. Вот. Но я же. Но все равно хочется его как-то осудить. Но что важнее, опять же, у него есть свое мнение, он тоже личность какая-никакая. Все-таки не хочется его думать о том, что это серая масса и так далее. Хотя возникают к этому какие-то предпосылки. Вот. И тем не менее. Что ж такого еще тут сказать? Видите, даже слов нормальных, адекватных не находится.
Да и времени вообще уже нет, 15 секунд.
И времени тоже уже на это нету. Но самая главная мораль сегодняшнего дня — язык надо понимать. Себя не исчерпает, покуда национальное самосознание все еще живет. И жить оно будет, пока мы не сломаемся. А вот сломаемся мы, и что мы называем сломом в нашем сознании, это уже не так важно.
Спасибо. Ростислав Зубков, программа «Сознательно». Слушайте через неделю. Пока.
117,2.
Уважаемые дамы и господа, уважаемые радиослушатели, во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Но есть очень маленькое важное «но», которое я не могу не вставить, пока у нас есть маленькое время. Я сказал непоправимую ужасную вещь. Это я солгал вам в конце, в выводе, что когда мы сломаемся, когда будет слом, это не так важно. Это наглая ложь, это очень важно. Это поворотный пункт в жизни человечества. Когда мы сломаемся, я делаю маленькое опровержение, мы не поймем этого. Вот что я имел в виду. Что мы называем сломом, что мы назовем сломом, это никому уже неизвестно. И вот это уже более-менее правильные слова, по-своему страшные, но интересные. Спасибо.